Вскоре вместо чистеньких домиков потянулись обшарпанные бараки с пустыми провалами окон, а потом и вовсе показался железнодорожный мост, за которым возвышались серые развалины промышленных корпусов. Я остановился под мостом завязать шнурок, а догнав Григория, решил прояснить один весьма интересовавший меня вопрос. «Те энергоиглы против нас не сработали бы?» «Нет, блокировка бы не позволила». «Да я в курсе. Блокировка в артефакты прошивается, деактивирующий код в бляху. А что мешает взломать код и начать запихивать в левые амулеты?» «Ну, ты спросил». «Я такими тонкостями никогда не интересовался», — почесал Григорий затылок под повязкой. «Это тебе с гимназистами поговорить надо». Скрипя колесами, нас обогнала остановившаяся у ворот ближайшего цеха телега. Во всю стену двухэтажного здания красовался плакат с надписью «Колбасные заводы Освальда Штейнберга». Сразу же открылись ворота, и грузчики начали перегружать на телегу картонные ящики. Как ни странно, по мере углубления в промзону количество обжитых зданий не уменьшалось. Там цех, тут мастерская. Я и не знал, что здесь столько народу работает. Интересно, чем они все занимаются? Блин, да здесь не только цех по производству мозговертов, здесь и заводик по обогащению урана разместить можно. Хотя лично я бы поставил на какой-нибудь глухой уголок северной промзоны. Целая вереница нагруженных кусками серого мха телег свернула в тупичок между двумя высокими заборами. Проходя мимо, я заглянул туда и покачал головой. Перед закрытыми воротами скопилось уже возов 20. Не только серым мхом, но и незрелыми снежными ягодами и какими-то водорослями. Приемщики внимательно оценивали качество товара и только после этого пропускали телеги внутрь. «Это что еще такое?» — покрутил я головой по сторонам. «А вон то здание, видишь? Вон из труб дым идет. Это ферма». «Что?» «Птицефабрика. Птичники отсюда не видать. И эту гадость им в корм привезли». «А ты как хотел? Бройлерных цыплят за 3 недели без пристартеров никак не откормить!» Видимо, профессионально разбираясь в теме, просветил меня Гриша. «Не, я это не ем. Все же мои познания о сельском хозяйстве оставляют желать лучшего. Над лошадьми Мишки Ряхина смеялся, а оказывается, серый мох и снежные ягоды и в форте в качестве пищевых добавок применяют. Зря. На вкус от обычных не отличить. Вот говядину и свинину есть невозможно, а курятина вполне». Ферма осталась уже далеко позади, когда в воздухе запахло химикатами, аж в горле запершило. Неудивительно, что здесь даже трава почти не растет. Юго-восток традиционно считался промышленным районом. Это уже дальше, к югу, начинался небольшой спальный район. «И куда нам теперь?» — спросил я у Григория, когда мы остановились на развилке между тремя площадками, огороженными высокими заборами. «Третья Металлургов, дом 12». «Это где?» «Лично мне название улицы ни о чем не говорило». «Почти у перекрестка со Сталелитейной». «Ты хоть знаешь, куда идти?» — тяжело вздохнул я. «Знаю. Сейчас до развилки на Польскую, а оттуда рукой подать». — уверенно заявил Гриша. — Вроде бы так. Я туда только с проспекта Терешковой заходил. Мне б его уверенность. И точно. Ни через 15 минут, ни через 20 нужного поворота найти не удалось. Плюнув на гордость, Гриша пошел узнавать дорогу у охранников заводика по производству заготовок для колдовских амулетов. Понятно, что сами колдуны здесь появлялись крайне редко, а чары накладывались в лабораториях гимназии в куда более комфортных условиях. Пока Гриша разговаривал с охранниками, ветер подул от цехов, и я чуть не задохнулся от пронзительной вони химикатов. И как там только люди работают? «Что говорят?» Я прикрыл лицо ладонью и дернул за рукав Григория, который, натянув на нос ворот свитера, бегом возвращался от проходной. «Раньше свернуть надо было. Сейчас срежем!» «Может, не надо?» — заволновался я. Гриша меня не послушал. «А стоило бы. Следующие 20 минут мы потратили, пытаясь переулками выйти на соседнюю улицу. Но всякий раз упирались в стены складов, завалы, закрытые ворота и заборы с колючей проволокой поверху. Не знаю, сколько бы мы так еще бродили, если бы охранявшие закрытый цех братья не объяснили, что напрямик прохода нет. Пришлось вернуться обратно на дорогу. «А чего это у братства цех остановился? Они же здесь прессовкой и отливкой амулетов занимались». «Все оборудование в Туманный вывозят». Григорий указал на выехавшую вслед за нами подводу, которую с трудом тянули 4 тяжеловоза. Над телегой метра на полтора возвышался выкрашенный зеленой краской станок. «Может, нас подкинет кто?» Здравая мысль пришла Григорию как нельзя более кстати. Слишком уж стали давить к этому времени мне на психику серые и бетонные стены. Стены, заборы, цеха, гаражи, даже небо над головой посерело. Так у меня скоро бетонофобия начнется, если уже не началась. К счастью, вскоре показалась ехавшая порожняком телега, хозяин которой согласился нас подвезти. Когда он высадил нас на пересечении 3-й Металлургов и Сталелитейной, мы уже наизусть знали историю его жены, цены на рынке ломоцветных металлов и могли с точностью в 1-2 фамилии перечислить всех оптовых скупщиков металлолома в форте. «А здесь что?» — огляделся я по сторонам. «Апокалипсис сегодня, блин. Мир после атомной войны. По-другому и не описать. И откуда, спрашивается, посреди промышленной зоны взялся квартал 5-этажных жилых домов?» «Вон в том доме...» «Нет, в том, который с крышей», — указал Григорий. «Есть притон. Попробуем разговорить хозяина. А он возьмет и так сразу тебе все выложит. У нас на него кое-что есть. Не получится по-хорошему, придется надавить». «А чего же раньше его не трясли?» «Трясли? Он издавал нам всякую шушеру. Ничего серьезного. А по полной программе его развести задачи не было». Мы подошли к обшарпанной 5-этажке и по вытоптанному газону зашли во двор. Ну и трущобы. И это называется «тот, который с крышей». «Это крыша?» Я только вздохнул. Все, что можно было выломать, вырвать и раздолбать, было давно уже выломано, вырвано и раздолбано. Причем не по одному разу и не обязательно в этой последовательности. И складывалось впечатление, что разграбленное имущество мало кто собирался продавать или использовать в хозяйстве. Ломали от скуки, ищущей выхода злобы, просто в пьяном угаре. В крайнем случае, чтобы не успел сломать кто-то другой. Знакомая картина. «И что, здесь еще кто-то живет?» Во всем доме только 3 или 4 квартиры могли похвастаться застекленными окнами, которые черными от грязи и пыли квадратами выходили во двор. Да еще с десяток оконных проемов закрывала неокрашенная фанера. «Эй, вы! Ну-ка на, идите сюда!» Сидевшие за вкопанным у проживевших качелей столиком то ли датые, то ли убитые парни, все как один в грязных спортивных костюмах повскакивали с лавок. «Че на здесь надо, на?» Теперь понятно, для чего Грише компания понадобилась. От такой шоблы в одиночку не отмашешься. Без ствола вообще кранты. «Блин, да если уж на то пошло, не меня в попутчики брать надо было, а десяток штурмовиков». Ничего не ответив, Григорий вжикнул молнией и достал из сумки давешнее АКСУ. Парней как ветром сдуло. Может, они и обкуренные, но соображалка еще работает. Я подошел к столику, земля рядом с которым была сплошь усеяна окурками, свернутыми в патрон 10-рублевками, расшелушенными семечками и обертками жевательных резинок. И чем они здесь занимались? Ага, вот оно. Под ногой катнулась заполненная дымом полторашка. Так и есть. Обдолбались. «Ты чего там?» — окликнул меня Гриша, который уже подошел к дому. «У этих оборвышей даже на Ангеликс денег не хватило», — подошел я к нему. «Им разбодяженную страхогоном шмали впарили. И кто нам чего здесь о мозговертах рассказать может?» «Это шваль подзаборная, мы не с ними разговаривать будем». Конопатый не стал убирать автомат в сумку и, дождавшись меня, открыл пронзительно заскрипевшую дверь подъезда. Внутри оказалось ничуть не лучше, чем снаружи. Выломанные двери, выкорчеванное ограждение лестницы, загаженные стены и пол. Хорошо, хоть лестницы не обвалили. Григорий с автоматом в руках поднялся на второй этаж, легонько толкнул дверь и тут же отступил в сторону. Дверь оказалась не заперта и сантиметров на 10 со скрипом приоткрылась. Я про себя матернулся и, прижавшись спиной к стене, вытащил из кобуры пистолет. Если из притона пахнуло не мертвечиной, то уж не знаю, на что и подумать. Гриша стволом автомата указал мне на дверь. Я кивнул, перехватил пистолет двумя руками и, задержав дыхание, заскочил в квартиру. Загроможденный мебелью коридор. Никого. Тесная кухонька. Никого. Зашедший вслед за мной в квартиру Григорий заглянул в совмещенный санузел и выглянул обратно. Немного успокоив сбившееся дыхание, я напряженно вслушался в звенящую тишину и, переглянувшись с ним, заскочил в комнату. Резко сместившись в сторону от дверного проема, огляделся. И здесь никого. Только пылинки вспыхивали в солнечных лучах, проникавших сквозь щели в закрывавшие окна фанере. На полу тюфяки и давно засохшие пятна рвоты и крови. Принюхавшись, запах мертвечины здесь ощущался сильнее. Я заглянул в следующую дверь, зажал нос левой рукой и быстренько убрался обратно. Чтобы определить источник зловония, много времени не понадобилось. Как пить дать? Это именно наш информатор лежит там на диване и разлагается. Давненько уже разлагается. Никак не меньше 3 дней. Гриша исчез в той комнате, а я начал проверять, не осталось ли чего интересного в притоне. Единственной находкой оказалось доверху заполненное мусорное ведро. Перевернув его на пол, я расшурудил содержимое ногой. Окурки, использованные одноразовые шприцы, ватки с пятнами крови, пустые упаковки таблеток, обрывки газетных листов, шняга, в общем, всякая. 3 дня уже как мертв, подтвердил мой диагноз Григорий. Ну как не вовремя? Твой информатор? Угу. Конопатый без интереса осмотрел рассыпанный по полу мусор и отошел к окну. Передоз? Я убрал пистолет обратно в кобуру. Похоже на то. Григорий пытался что-то разглядеть в широкую щель в фанере. Нет, ну как не вовремя все-таки? «Да, нехорошо получилось». «Это еще не самое худшее», — вдруг хмыкнул Гриша. «И я смотрю, местная шпана нам Провилова устроить решила». «Много их?» — забеспокоился я. «Человек 15. Давай-ка убираться отсюда». Сбежав по лестнице на первый этаж, мы прошли в квартиру, окна которой выходили на улицу, и, оглядевшись, выпрыгнули наружу. «Не бежим». «Идем спокойно», — уверенно заявил Григорий и, не торопясь, пошел в сторону промышленной зоны. Я двинул следом. Неужели пронесет? Отойти от дома мы успели 100 метров, а потом какая-то догадливая сволочь выглянула со двора и засвистела нам вслед. Почти сразу же в погоню рванула дюжина весьма решительно настроенных парней. Арматура, колья, дубинки, ножи — полный джентльменский набор. Немного не долетев, брызнула осколками стекла бутылка, чуть ближе в землю воткнулся заостренный металлический штырь. Совершенно спокойно, будто на стрельбище, Григорий, не пожалев штаны, опустился на одно колено и 3 раза выстрелил одиночными. Бежавший первым оборванец зажал бедро, захромал, и боевой настрой шпаны моментально испарился. Подхватив раненого приятеля, парни бросились обратно за угол дома. Григорий поднялся с колена, отряхнул штанину, и мы, как ни в чем не бывало, пошли дальше. Сразу продемонстрировать непоколебимую уверенность в себе — половина успеха. Пусть теперь только рыпнутся. Прогулочным шагом, дойдя до соседнего дома, мы свернули за угол и, не сговариваясь, бросились бежать. Вовремя унести ноги, вторая и ничуть не менее важная половина все того же успеха. Проскочив следующий дом, мы сходу вылетели в промышленную зону и, тяжело дыша, трусцой побежали вдоль длинного забора. Сзади вновь раздались раздраженные крики преследователей, и, недолго думая, Гриша нырнул в первую попавшуюся дыру в бетонной плите. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Развалины склада, заасфальтированная площадка, еще одно уже лучше сохранившееся складское помещение. Заметив заросшую травой узкоколейку, мы побежали по ней и вскоре выскочили к поваленным воротам. Это хорошо. Это значит, что мы, по крайней мере, не в тупике. Пока. При блуждании по таким вот развалинам самое главное что? Самое главное не заблудиться. Помню, как-то на северной промзоне полдня по цементному заводу плутали. И места ведь знакомые. И проводник из первой роты. А на центральную улицу вышли чуть ли не случайно. Я еще аккуратно перешагивал через моток ягозы, когда ругнулся первым перелезший через поваленные ворота Григорий. Поднял голову и замер. Нас держали на прицеле 4 автоматчика. Еще 2 дружинника приготовили дыроколы. «Мы это... свои!» — шумно сглотнул слюну Григорий, тоже успевший разглядеть шпалы и треугольники на петлицах. Левой рукой он медленно вытащил бляху, показал ее стоявшему поодаль старшине и, выматерившись от избытка чувств, убрал обратно. «Мир тесен!» Старшиной оказался никто иной, как Петр Зубко. «О, а ты откуда выплыл?» — удивился Петр, и расслабившиеся дружинники опустили оружие. «Гриша, ты где это чудо откопал?» «Что значит выплыл?» — возмутился я, но свою бляху предъявлять не стал. «Ни к чему это». «Для усиления прикрепили». Испортил мне всю малину конопатой. «Да ты шо? Коту расскажу, вот он обхохочется». «Да уж. Кот у нас весельчак еще тот. Блин, надо ж было так неудачно на Зубко нарваться. Теперь полфорта знать будет, что я в дружину завербовался». «Петя, вы что здесь вообще делаете?» Успокоившись, Григорий убрал АКСУ в сумку. «Там, кстати, местные за нами увязались». «Кузнецов, Баев, проконтролируйте!» — распорядился старшина и, стянув за козырек камуфляжную кепи, вытер вспотевший лоб. «Что делаем, что делаем? В оцеплении стоим». «Вижу, что в оцеплении. Случилось что?» — уточнил вопрос конопатый. «Случилось что?» — очень похоже передразнил Григория Зубко. «Сидите в своем центральном участке, не знаете ничего». «Ты давай, объясни нормально», — начал злиться Григорий. «Можно подумать, самого от нас не месяц назад турнули». «Турнули? Ты чего городишь?» — взвился Петр. «Я сам ушел». «Сам, сам, кто спорит?» — закивал Гриша. «Ты б еще воеводу в карты нагрел, вообще бы добровольцем на северную промзону отправился». «Да что ты понимаешь?» — Зубко отвернулся и сплюнул. «Ничего», — не стал спорить конопатый. «Но это вы в своем околотке сидите в полной заднице, а не мы». «Да у нас нормально еще», — успокоившись, пропустил мимо ушей подначку Петр. «Вот с южного парням сейчас жарко приходится». «А что там?» — заинтересовался я. «Не слышали? Второй день цех с китайцами рубится». «Местные появились», — проинформировал нас один из дружинников, куривших у поваленных ворот. Автоматчики, сидевшие на корточках у кирпичной стены склада, выжидательно посмотрели на старшину. «Шуганите их!» Эхо двух автоматных очередей гулко заметалось меж бетонных построек, зазвенели падавшие на асфальт гильзы. «О чем это я?» — задумался Петр. «А, про южный околоток! Так вот, оттуда второй день трупы штабелями вывозят!» «Странно», — почесал за ухом Григорий. «Цех себя в последнее время спокойно вел. Они ж почти все контракты на охрану объектов торгового союза заполучить умудрились». «Это еще фигня. Туда, говорят, Семера влезть пытается. Ох, чую, будет бойня». «Что за стрельба?» Неведомо откуда вынырнувший мужик был в штатском. Серый пиджак, черная футболка, вытертые синие джинсы. Но расслабленные дружинники при его появлении мигом вскочили на ноги и вытянулись чуть ли не по стойке смирно. «Попытка проникновения в зону оцепления!» — четко доложил старшина. «Кем?» «Местными». «Совсем офонарел? Еще один звук, и пойдешь в ночь улицы патрулировать, ясно?» «Так точно». «И почему посторонние за оцеплением?» «Старшина, ты за каким хреном здесь поставлен?» Обратил внимание на нас уже собиравшийся уходить мужик. «Кто такие?» «Центральный участок. Отдел дознания, старший следователь Кузьминок Григорий Алексеевич», предъявил бляху конопатый. «Чтоб духу вашего здесь через 5 минут не было!» Рявкнул так и не представившийся мужик и, не слушая уже открывшего рот Григория, убежал за склад. «Это что еще за полупряник?» Проводив его взглядом, спросил Гриша у чуть не позеленевшего от злости Петра. «Замначальника околотка», — ровным голосом ответил тот и также без эмоций добавил. «Мудила конченый». «Да уж вижу», — покачал Григорий головой. «Так что стряслось-то?» скорчил гримасу Петр. «Я в этой жизни уже ничего не понимаю. Господина Скользкого вот вместо штрафного отряда в дружину взяли». «Давай не будем переходить на личности, а?» Очень дружелюбно попросил я. «Рассказывай уже, что случилось, не катай вату». «Да отморозки какие-то шизанутые двоюродного брата Маркелова захватили. Слышали о таком?» «Вот нифига себе!» «Да уж, мало кто об этом господине не слышал. А маршали-то братство. Это что-то типа казначея, если на русский перевести. У похитителей точно с головой не все в порядке. Братство за такие дела кому угодно голову оторвет. И не только голову». «И чего?» — заторопил я замолчавшего Петра. «А ничего. Обложили их здесь, как лис в норе. Мы в оцеплении стоим. Начальство братства от штурма отговорить пытается. Только хрена лысого это выгорит. Братья сюда столько боевиков нагнали, что...» Старшина замолчал и хмуро уставился на нас. «Вы здесь еще? Гуляйте отсюда! А то этот полудурок недоделанный опять разорется». «Перетопчется». Григорий стянул с головы повязку и, перехватив волосы в хвост, стянул их резинкой. «Народу там много засело, как думаешь?» 3 десятка. 20 минимум, все со стволами. Магическую защиту им профессионал ставил. Гимназисты уже 3-й час безрезультатно взломать пытаются». «И как они в форт столько оружия провезли?» Григорий уверенно зашагал в направлении, куда убежал начальник Петра. «Ты куда?» — дернулся за ним Зубко, но конопатый не обратил на него никакого внимания. Мне вовсе не хотелось выходить из прохладной тени склада под палящие лучи, успевшего подняться в зенит солнца, но любопытство оказалось сильнее. К тому же Петр побежал за Григорием, а оставаться наедине с 5 незнакомыми дружинниками показалось мне не слишком удачной идеей. Прибежит опять этот камнем по голове ударенный и попросят покинуть территорию проведения спецоперации. А куда я один? «Гриша, ну куда ты прешь? Смерти моей хочешь?» Петр сделал попытку сыграть на порядочности Григория, но тот лишь хмыкнул и осторожно выглянул из-за угла склада. Силой затащить его обратно старшина не решился. Выходит, знает, в каком отделе Гриша служит на самом деле. Я пристроился рядом с ними. «Ну и что мы здесь имеем?»